Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. 6 стран договорились о пакете предложений по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Ирана. В Чечне обстреляна российская автоколонна, есть жертвы. В Амурской области с признаками пищевого отравления госпитализированы 20 детей. В Чехии сегодня начинаются парламентские выборы. Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия договорились о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Из Вены передает наш корреспондент Дмитрий Атлас.
Иранским властям предложено безотлагательно прекратить все работы по обогащению урана. Если это предложение будет принято, ведущие мировые державы готовы оказать Ирану существенную экономическую помощь. Выступив с кратким заявлением по окончании переговоров, глава британского внешнеполитического ведомства Маргарет Беккет подчеркнула, что достигнутая договоренность дает Ирану возможность преодолеть кризис и избежать конфронтации с мировым сообществом. «Если же Иран откажется от переговоров, мы вынуждены будем ужесточить нашу позицию», — заявила Маргарет Беккет. «У Ирана есть два пути, и мы настоятельно советуем ему пойти по тому из них, который сулит реальные преимущества», — сказала далее министр иностранных дел Великобритании. Наблюдатели отмечают, что участники переговоров, судя по всему, рассчитывают получить ответ от Ирана в течение нескольких недель. Переговоры в австрийской столице, продолжавшиеся несколько дольше запланированного времени, расцениваются как дипломатический прорыв, поскольку Россия и Китай поддержали позицию западноевропейских стран и США. Дмитрий Атлас для Радио Свобода.
В Шалинском районе Чечни группа боевиков обстреляла российскую автоколонну. Один милиционер погиб, еще один госпитализирован. Как сообщили в правоохранительных органах республики, нападение произошло минувшим вечером на дороге Моздок-Видино. В городе Белогорск Амурской области с признаками пищевого отравления госпитализированы 20 детей. Учащиеся местной школы-интерната почувствовали себя плохо после употребления в пищу пирожных в одном из ресторанов, куда их пригласили по случаю Дня защиты детей. Проводится санитарно-эпидемиологическая проверка заведения. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о продлении на 2 месяца срока предварительного заключения исполнительному вице-президенту ЮКОСа Василию Алексаняну. Соответствующим ходатайством обратилась в суд российская генпрокуратура. Адвокаты указывают на плохое состояние здоровья их подзащитного. Алексанян обвиняется в хищении акций и имущества компании «Томскнефть» на сумму более 12 миллиардов рублей, а также в отмывании денег. Он своей вины не признает.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при землетрясении на индонезийском острове Ява 27 мая превысило 6200. Таковы последние официальные данные. Большинство жертв пришлось на чрезвычайно плотно заселенный район Бантул. Свыше 45 тысяч человек ранены. О поставках на остров гуманитарной помощи говорит представитель Международной организации по вопросам миграции Пол Дилан.
Я считаю, ситуация на Яве резко улучшилась за последние приблизительно 3 суток. Налажена регулярная доставка продуктов. Срочно выработанный механизм по обеспечению пострадавших предметами первой необходимости действует, набирая скорость.
Говорил представитель международной организации, принимающий активное участие в оказании помощи населению Явы. В Чехии сегодня начинаются парламентские выборы. Согласно законодательству, голосование продлится 2 дня и завершится в субботу. Основные соперники – правящие социал-демократы и оппозиционная гражданская демократическая партия. По данным опросов, оппозиционеры могут рассчитывать на победу с очень небольшим отрывом. Скорее всего, никому из основных претендентов не удастся набрать абсолютного большинства голосов, и победители вступят в переговоры о коалиции с более мелкими партиями.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит 2-дневная встреча министров образования стран Большой Восьмерки. Одна из главных тем – недоступность качественного образования в бедных странах. Представитель США Маргарет Спеллинг заявила о необходимости совместной работы для глобальной реформы образования.
Нам действительно нужно дать больше возможностей каждому человеку, а не избранным. Каждый гражданин каждой страны должен иметь возможность полноценно участвовать в жизни общества, экономической жизни, жизни в целом. Это наш моральный долг, а также очевидно. Видно, ключ к процветанию всех наций.
На встречу приглашены представители Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, Мексики, ЮАР, а также ЮНЕСКО и Всемирного банка. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Бельгии Карл де Гухт призвал власти Приднестровья без предварительных условий возобновить переговоры с Молдавией при участии 5 международных посредников – ОБСЕ, России, Украины, ЕС и США.
Я убежден, что переговоры в формате 5 плюс 2 дадут возможность конструктивно обсудить все вопросы, которые стороны желают поднять. И я думаю, это ошибка – ставить условия перед такой встречей.
Президент самопровозглашенной республики Игорь Смирнов заявил, что возврат к диалогу возможен только после отмены таможенных ограничений в отношении Приднестровья, введенных недавно Молдавией и Украиной.
Никаких переговоров. Мы можем сесть в формате 5 плюс 2 для подписания транзитного первого пункта протокола,
сказал Игорь Смирнов. Российский космонавт Павел Виноградов и американский астронавт Джеффри Уильямс впервые за время своего пребывания на МКС вышли сегодня ночью в открытый космос. За пределами станции они провели несколько часов и выполнили ряд ремонтно-восстановительных работ. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК приняла решение сохранить нынешний объем добычи нефти, близкий к максимальному 28 миллионов баррелей в день. Предложение Венесуэлы несколько сократить добычу не получило поддержки. Цены на нефть на мировом рынке сейчас находятся на самом высоком уровне за последние 25 лет. Их более чем двукратный рост 2003 года связан с увеличением спроса на нефть в странах Азии и США и нестабильностью на Ближнем Востоке. Президент США Джордж Буш пообещал придать гласности результаты расследования инцидента в иракском городе Эль-Хадита, где в ноябре прошлого года были убиты 24 мирных жителя, предположительно американскими военными. Инцидент произошел после того, как в этом районе подверглись нападению военная автоколонна, в результате чего погиб морской пехотинец. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио Свобода. Прогноз погоды.
В Москве сегодня преимущественно без осадков, 21-23 градуса тепла. В Петербурге днем кратковременные дожди, к вечеру прекращение осадков, 14-16 градусов тепла. А в выходные дни синоптики обещают повышение температуры до 20 градусов и без осадков. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире. Ситуация в зоне грузино-осетинского конфликта. Очередной форум антинарков в Петербурге. Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет руководитель организации, занимающейся проблемами наркомании «Наш путь» Валентина Новикова. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. В последние дни в зоне грузино-осетинского конфликта вновь обострилась ситуация. В результате инцидента с обеих сторон были задержаны местные жители. Затем критике подверглись российские миротворцы. Власти Грузии назвали их въезд на территорию страны без визы незаконным. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Осетинские и грузинские силовые структуры с небольшой разницей во времени задержали в районе Цхинвали около полусотни человек. Осетинские милиционеры арестовали грузин, грузинские – осетин. В обоих случаях не обошлось без избиения людей. В итоге новое обострение межнациональных отношений. Грузинские власти заявили, что задержанные жители Южной и Северной Осетии находились на территории Грузии без виз. Цхинвали отвергает подобную постановку вопроса. В воскресенье стороны освободили всех задержанных людей. Вслед за этим конфликтная ситуация возникла и во взаимоотношениях между политиками. Причиной послужила ротация российского миротворческого батальона. Личный состав и техника пересекли российскую границу по Транскавказской автомагистрали, а не по военно-грузинской дороге, как того хотели в Тбилиси. Здесь считают, что миротворцы обязаны получить визы. Министр обороны России Сергей Иванов высказался против получения виз миротворцами.
Что касается наших миротворцев, то они действуют на основании договоренности. Если говорить о Южной Осетии, то в рамках смешанной контрольной комиссии. В соглашениях на этот счет ничего о визовом режиме для миротворцев не говорилось. Ротация будет проведена через Рокский перевал.
Государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хайндрава считает, что ротация военных через неконтролируемые грузинскими властями Рокский туннель – это нарушение договоренности сторон. По мнению Георгия Хайндравы, грубое нарушение грузинского законодательства и принципов межгосударственных отношений со стороны российских военных, силовое давление на правоохранительные органы суверенного государства поставили ситуацию на грань вооруженного конфликта. Московская писательница и журналистка Ольга Ильницкая, совершая творческую поездку по Грузии, в столь напряженные дни посетила Цхинвали. По ее наблюдениям, и грузинам, и осетинам противостояние навязывают какие-то наднациональные структуры.
Это же не интересы людей, не интересы осетин, не интересы грузин, живущих в своих странах. Это интересы совсем других групп, я их называю белыми карликами, которые задают неразрешимые совершенно задачи для людей. Как Грузии, так и Осетии, так и России.
Так считает московская писательница и журналистка Ольга Ильницкая, которая побывала на днях в Южной Осетии.
О ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта рассказывал Олег Кусов. И в продолжении этой темы прозвучит опрос на улицах города. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин предложил петербуржцам ответить на вопрос, имеет ли Россия право поддерживать самопровозглашенные республики в соседних странах.
У нас, конечно, у самих тут проблем много. Ну, они бывшие наши же республики. Надо помогать вообще-то, я считаю. Может быть, без ущерба для самих россиян.
Я считаю, что если это не во вред другим государствам, почему бы и нет? Это вопрос, конечно, сложный, и так просто на него не ответить. Но я думаю, что это их право. Ничего страшного здесь в этом нет.
Почему бы не помочь, если есть желание и той страны, и другой страны? Противоречия, конечно, есть. Тут сложно ответить однозначно.
Вмешиваемся, это когда мы сами навязываем что-то, а помогаем, когда выполняем их просьбу. А помогать нужно всегда. Там же люди живут, бывшие россияне, вернее, Советского Союза. Поэтому бросать своих же людей тоже там не нужно.
Думаю, что не имеет. Именно из уважения суверенитета каждой республики и каждого государства, которое имеет на это право. А самовозникающие республики, наверное, не имеют права. И потом, сколько можно тянуть из кармана России?
Почему нет? Каждое государство, каждая выделенная единица административная имеет право на свою собственную хозяйственную деятельность. И если это взаимовыгодно и в рамках законодательства, не вразрез с мировыми нормами взаимоотношений между странами и какими-то административными единицами, я думаю, это в порядке вещей. И Россия может идти на эти отношения. Все-таки там очень много русскоязычного населения. Не оставишь же своих людей на чужбине?
Я думаю, да, потому что у нас тоже много было в составе Союза республик. Они же все отделились. Все страны имеют право на самоопределение.
Нужно объединяться. И нет плохих народов, есть люди плохие. А за правительство нужно молиться, чтобы они правильное решение сделали.
Конечно. Это было бы хорошо, чтобы они к нам. Вы посмотрите, американцы везде всюду уже залезают к нам. Они раньше нас боялись, когда был Советский Союз. Потому что мы были сильная, могучая страна. Ну, а с Грузией она всю жизнь недовольна нами. Так что тут нет, они никуда не денутся.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, имеет ли Россия право поддерживать самопровозглашенные республики в соседних странах.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Какие темы показались вам наиболее интересными?
Доброе утро. Солдат обошелся генералу в 50 тысяч рублей. Статья в петербургском «Коммерсанте» рассказывает о вчерашнем решении военного суда петербургского гарнизона. Суд вынес приговор командиру батальона обеспечения Академии тыла и транспорта полковнику Александру Погодину. Было установлено, что командир отправил солдата Максима Гугаева к своему знакомому, некому Николаю Усевичу, в доме которого солдату пришлось работать около полутора месяцев. Однажды Усевич рассердился на него, перестал кормить и стал избивать, а потом облил солдата чем-то похожим на кислоту и привез к медпункту военной части, откуда Гугаева отвезли в больницу. Суд признал полковника Погудина виновным в превышении полномочий, но с учетом положительных характеристик его приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей, сообщает питерский «Коммерсант». В день защиты детей на площадь перед театром юного зрителя вышли маленькие жильцы общежития вместе со своими родителями. Об этом пишет «Смена». Митингующие требуют предоставить им возможность оформить собственность временное, но по сути ставшее уже постоянным жильем. Как отмечает газета, этой возможности жители петербургских общежитий добиваются давно и безуспешно. Это уже 7-я по счету акция. Тем временем приватизированные здания общежития перепродаются новыми собственниками по нескольку раз. Пока власть обратит на эту проблему внимание, хозяева общежитий успеют выбросить жильцов на улицу вместе с детьми, заключает смена. «Не плати за мутную воду» – заголовок на первой полосе «Вечернего Петербурга». Со вчерашнего дня вступили в действие новые правила предоставления коммунальных услуг. Газета отмечает, что в первую очередь правила устанавливают высокие требования к качеству услуг. Теперь можно будет отказаться от платы за воду, не соответствующую санитарным нормам, или не платить за коммунальные услуги, если вы отсутствуете в квартире более 5 дней. А еще говорят, что в нашем государстве не заботятся о людях. Еще как заботятся, пишет «Вечерний Петербург».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия договорились о совместных предложениях Ирана по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. В городе Белогорск Амурской области с признаками пищевого отравления госпитализированы 20 детей. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о продлении на 2 месяца срока предварительного заключения исполнительному вице-президенту ЮКОСа Василию Алексаняну. Президент США Джордж Буш пообещал придать гласности результаты расследования инцидента в иракском городе Эль-Хадита, где в ноябре прошлого года были убиты 24 мирных жителя, предположительно, американскими военными. В Чехии сегодня начинаются парламентские выборы. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» Марина Тимашева представит вам российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Премьера оперы «Сибирь» Умберто Джордано в Театре «Геликон», концерты петербургской рок-группы «Телевизор» в Москве, новое лингвистическое исследование слова о полку Игореве, футурологический роман Ольги Славниковой 2017 и записки о Петербурге Елены Игнатовой. Таковы его темы. 9:17 на волнах «Радио Свобода» вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». В Петербурге проходит 5-й международный специализированный форум «Антинарко-2006», на который, кроме представителей Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, приглашены представители российских силовых структур, общественных организаций Северо-Запада, стран Прибалтики и Финляндии, а также организации «Европейские города против наркотиков», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
По данным Госнаркоконтроля, наркозависимыми, то есть употребляющими наркотики ежедневно, являются около 8% россиян в возрасте от 12 до 20 лет. 14% употребляют наркотики не реже 2 раз в месяц, 23% эпизодически. В петербургском наркологическом диспансере на учете состоит больше 10 тысяч наркозависимых. При этом известно, что реальный масштаб наркомании может в несколько раз превышать официальную статистику. До сих пор борьба с наркоманией в России была малоэффективна. Многие антинаркотические программы не дают результата. Официальные мероприятия по борьбе с распространением наркотиков у сотрудников многих общественных организаций вызывают скептическое отношение, говорит руководитель организации «Азария» «Матери против наркотиков», доктор социологических наук, профессор Галина Саганенко.
На всех этих антинарко они выглядят примерно так. Генералитет сидит в президиуме и вещает. И все время говорят о эффективности НКО. Не было такого антинарко, на котором бы не заявлялось, что общественные организации имеют эффективность в 10 раз выше, чем государственные. Но слова нам не дают. Они все знают, поэтому они все про наркоманию расскажут. Я считаю, что мы вообще давно уже общественные деятели. Мы очень много знаем о проблеме. Мы должны быть экспертами в этой стране. Но вот не зовут. Естественно, не зовут.
Наркомания молодеет. За последние 10 лет средний возраст первого употребления наркотиков снизился до 11 лет. Нередко наркоманами становятся дети даже дошкольного возраста, говорит доктор медицинских наук, директор Международного института резервных возможностей человека, психиатр-нарколог Григорий Григорьев.
В школах практически не ведется работы по противодействию злоупотреблению наркотиков. То есть дети, в принципе, не понимают, почему нельзя пробовать героин, принимать другие препараты. Им никто никогда не сказал. Дети очень часто пробуют покурить из любопытства. И, конечно, когда они курят сигареты, то очень легко им закурить травку. Травка среди молодежи наркотиком не считается. И никто из них не считает себя больным. А что, все курят вокруг травку. Наоборот, смотри, куришь, значит, взрослый уже. Один потребитель наркотика, потребитель, я не говорю про распространителей, 30 человек за год сажает на наркотики.
Многие специалисты считают, что нужно бороться с наркокультурой, с положительным отношением к наркотикам в молодежной среде. В рамках форума «Антинарко-2006» пройдет круглый стол для журналистов «Роль СМИ в формировании антинаркотического сознания населения».
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях руководитель организации, занимающейся проблемами наркомании «Наш путь» Валентина Новикова. Валентина Владимировна, доброе утро.
Доброе.
Напоминаю, что наши слушатели могут задать свой вопрос по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Валентина Владимировна, вы не участвуете в форуме «Антинарко»?
Я не участвую, но это моя личная позиция. Я сейчас сидела, вспоминала, по-моему, меня приглашали. Но дело все в том, что я не вижу в этом никакого смысла.
То есть от таких форумов никакого толку?
Я рассматриваю это как очередную ура-патриотическую акцию. Ну, можно сказать, жестче смысл этой акции. Вот, поэтому за 8 лет моей непосредственной работы, работы как полевого такого работника, я потеряла интерес и считаю, что мое время дорого стоит во всех смыслах, чтобы сидеть там и смотреть на все на это.
А как вы вообще считаете, на сегодняшний день в российском обществе на разных уровнях понимания есть вот адекватная проблема наркомании как таковой?
Ну, я бы не стала обобщать, и, кроме того, я не могу выступать как тот человек, который такой аналитик всего российского общества, это было бы неправильно. Со своей точки зрения я могу сказать, что этого понимания нет. 8 лет назад, когда мы начали свой путь, у меня была такая пионерская мечта, поскольку я очень много училась за границей и мечтала о том, чтобы вот, наконец, в этом городе, в Санкт-Петербурге, который я так люблю, в котором я родилась, я привезла сюда кучу всяческих программ, которые бы способствовали изменению, концептуальному вообще, концептуальному изменению подхода, отношения к болезни зависимости, к профилактике и прочее. Но, знаете, кто такие циники? Это, как выяснилось, бывшие романтики. Вот что-то такое. Не могу сказать, что я циник, но я за эти годы обрела некие такие скептические, циничные взгляды.
То есть вам не удалось то многообразие программ, которые вы предлагали, убедить начать их применять?
Нет.
Хорошо. Ваша организация называется «Наш путь». Какой же путь вы предлагаете людям?
Вы знаете, очень бы хотелось сказать, что мы все это сами изобрели, и это плод моих раздумий. Это не так. Так случилось, что предоставилась возможность поучиться, и поучиться в течение 7 лет и в Америке, и в Европе, и в Скандинавии. И моя задача была хорошо учиться и наблюдать за тем, что работает, что не работает, и знакомиться с концепциями, позициями, программами этих стран, которые являются лидирующими.
Потом переработали для российской
действительности? Потом моя задача была только адаптировать. Адаптировать, насколько я могу, насколько я способна, и внедрить, что было не менее тяжело.
Что же удалось внедрить?
Ну, удалось внедрить, так звезды совпали, что называется, что в 97-м году вышел приказ Минздрава о внедрении и оказании, что я уже к тому моменту была готова внедрять и оказывать, что меня познакомили с главным наркологом на тот момент города, Леонидом Семеновичем Шпилени, который сидел как раз и думал, какими же такими силами внедрять и оказывать. И так случилось, что он не побоялся и пошел со мной на контакт. И...
То есть это была его личная инициатива на тот момент?
Нет, это не
был
была
приказ
его.
Свыше?
Это была моя мечта, и это был приказ Минздрава.
Минздрава вообще в принципе. Потому что кто-то все-таки в Минздраве что-то, я так надеюсь, в общем, думает и понимает, что эта болезнь, она мультидисциплинарна. Ни психология отдельно, ни наркология отдельно. Никто отдельно эту проблему не решит. Она мультидисциплинарна. Человек не так, это не просто груда костей, мяса и, извините, там еще чего-нибудь.
Да,
это,
нельзя промыть одну кровь
нельзя,
и получить здорового человека.
Это путь в тупик, и это, этим путем идет Россия давным-давно. То есть или человека восстанавливают в соматической больнице, то есть его органы приводят в какое-то соответствие после контакта с сильными ядами, или психиатрия.
То есть можно сказать, что вы действуете сейчас на базе городского наркологического диспансера?
Точнее было бы так сказать, что в 1994 или 95-м, я уже забыла, году я создала общественную организацию, в которую вошла группа энтузиастов, изучающих проблему всерьез. Вот. И это была мечта. И дело все в том, что вот через 2 года нам удалось эту мечту воплотить, войдя в контакт вот на тот момент с главным наркологом, он же был и главный врач городской наркологической больницы. И тогда часть сотрудников общественной организации, в том числе и я, вошли в состав городской наркологической больницы как сотрудники. Ну вот и я руковожу 10-м реабилитационным отделением, которому вот в субботу исполняется 8 лет, и у нас будет праздник на улице Руставели 37 в 16 часов. Вот, и я надеюсь, что приедут наши выпускники, мы называем их выпускниками. Вот, и главный врач тогда пошел на контакт, поэтому весь проект, который называется «Школа независимости», он состоит из нескольких частей. Вот, первая часть – это интенсивная терапия химической зависимости на базе как раз вот наркологической больницы. Это там самое 10-е отделение.
Это осуществляется за счет каких средств? Больного?
Естественно,
городской.
Там есть разные варианты. Есть люди, которые не хотят нигде стоять на учете и прочее разное.
А, кстати, вот. Как вы относитесь вот к постановке на учет? Это, наверное, самое страшное, особенно для родителей детей, которые становятся наркоматами. Вот нужно ставить,
знаете,
на учет?
Правда в том, что я против. Я понимаю это так. Это некое такое карт-бланш для объяснения существования районных там, наркологических кабинетов. Там должно быть определенное количество людей, чтобы оправдать присутствие там врачей, медсестер и так далее. Поэтому чем больше их будет стоять, тем больше будет количество
ставок. То есть вот опять эта проблема.
Ничем
меньше наркоманов тогда бы давалось больше, значит, это продуктивно действуют вот эти наркологические кабинеты, а все наоборот. Да, чем больше больных, тем...
Да, и здесь мы упираемся в вопрос целей. Вот что раздражает. То есть, если у нас четко выстроены цели у государства, то тогда методы, они видны будут, да, а получается так, что каждый преследует свою цель. Так же, как, я считаю, этот форум. То есть выделили деньги, прикричали все «ура», все засветились, деньги израсходовали, причем очень большие деньги на проведение такой акции. Я уже превратилась, знаете, в такого человека, который чужие деньги начинает подсчитывать.
Почему же чужие? Это наши с вами деньги, как налогоплательщиков.
Да.
Может быть, лучше было бы направить на профилактику или на... Вот, потому что мне приходится такое слышать. Вот, может быть, это несколько кощунственно, но что же вы все время говорите о наркоманах, о выделении денег? А что же наши дети, которые нормальные, куда деньги, почему не дать вот им на то, чтобы они развивались? Вот ведь что происходит.
Ну, знаете, во-первых, этого не происходит, потому что я считаю, что всем чего-то там полагается, и никому не за счет кого-то. Во-вторых, я верю в том, что цивилизованное государство, то есть родина-мать, а не мачеха, когда в этом государстве тем, кто слаб, кто стар, кто болен, тем есть куда пойти, и ему окажут помощь. И в этой большой семье есть всем место, и здоровым, и больным. Вот. А сейчас страшно болеть, потому что неизвестно даже, если даже у тебя есть деньги, окажут ли тебе помощь, и какого качества это будет помощь. И я считаю, что мне очень хочется, чтобы родина была матерью, понимаете, не использовала людей как пушечное мясо,
а как бы что-то давала взамен, заботилась по-настоящему. И наркоманы — это тоже наши дети, и они больны. И да, болезнь трактуется как неизлечимая, и это правда. Биохимию изменить нельзя. Никогда наркоман и алкоголик не смогут контролированно употреблять алкоголь и наркотики. Но это не значит, что их надо выкидывать со счетов. Я не знаю, на нашем празднике могут быть разные люди, и не все выпускники приедут, но тем не менее, если будет любопытно, вы увидите, те люди плодятся, размножаются, работают активно,
абсолютно.
Они не то что деятельны, они более деятельны, чем кто-то другой.
Мы продолжим беседу с нашей гостью во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час пресс», участники которой обсудят реакцию на запрет продажи алкоголя в ночное время в Петербурге и возможные изменения в законе об ограничении курения и табака. В программе примут участие редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и независимый журналист Дмитрий Целикин. Ведет программу Виктор Резунков. Говорит Радио Свобода. 9:30 после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германии договорились о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Как сообщил министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккет, инициатива дает Тегерану возможность наладить сотрудничество с мировым сообществом. Детали предложений не будут обнародованы до их официальной передачи иранской стороне. В Шалинском районе Чечни группа боевиков обстреляла милицейскую автоколонну. Один милиционер погиб, еще один ранен. Как сообщили правоохранительные органы республики, нападение было совершено минувшим вечером на дороге Моздок-Видино. В городе Белогорск Амурской области с признаками пищевого отравления госпитализированы 20 детей. Учащиеся местной школы-интерната почувствовали себя плохо после употребления в пищу пирожных в одном из ресторанов, куда их пригласили по случаю Дня защиты детей. Басманный суд Москвы сегодня рассматривает вопрос о продлении на 2 месяца срока предварительного заключения исполнительному вице-президенту ЮКОСа Василию Алексаняну. Президент США Джордж Буш пообещал придать гласности результаты расследования инцидента в иракском городе Эль-Хадита, где в ноябре прошлого года были убиты 24 мирных жителя, предположительно американскими военными. Грузинские власти обвинили Россию в размещении дополнительного воинского контингента в зоне грузино-осетинского конфликта. Москва в ответ заявляет, что 500 российских миротворцев прибыли в Цхинвальский регион в рамках плановой ротации. На северо-западе Турции при взрыве газа на угольной шахте минувшим вечером погибли 17 человек. Как заявил турецкий министр энергетики Хилми Гюллер, 40 шахтеров смогли самостоятельно выбраться на поверхность. Российский космонавт Павел Виноградов и американский астронавт Джеффри Уильямс впервые за время своего пребывания на МКС вышли сегодня ночью в открытый космос. За пределами станции они провели несколько часов и выполнили ряд ремонтно-восстановительных работ. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК приняла решение сохранить нынешний объем добычи нефти, близкий к максимальному 28 миллионов баррелей в день.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Петербурга. С ними вас познакомит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. В ходе научно-практической конференции «Актуальные проблемы биобезопасности», которая сейчас проходит в Петербурге, ведущие российские биологи и медики подписали обращение к правительству России, в котором они просят способствовать организации глобальной системы биобезопасности и противодействия биотерроризму. Ученые считают, что биологические агенты в качестве вредящего фактора могут действовать как в режиме преднамеренных диверсий, так и в режиме несанкционированного распространения особо опасных инфекций. Подписавшие обращение призывают правительство довести мнение ученых до участников саммита «Большой восьмерки», который состоится в Петербурге в июле. Движение «Антиглобалистское сопротивление» в проекте обращения к участникам саммита «Большой восьмерки» заявляет о необходимости поставить под государственный контроль средства массовой информации, рекламу и массовую культуру, поскольку ведущаяся в мире информационная война наносит большой ущерб психическому и нравственному здоровью людей. Также в обращении будут содержаться требования предпринять шаги по предотвращению создания тоталитарного режима, отказаться от личных номеров и от использования электронных идентификаторов. 1 июня в налоговой службе Петербурга встала на учет компания «Газпромнефть». На здании главного офиса компании с видом на Неву на Английской набережной уже вывесили новые флаги и таблички. Теперь за счет компании каждый год будет формироваться примерно 20% городского бюджета. Власти Петербурга не видят причин для перезахоронения праха основателя города Одессы адмирала Дерибаса, как этого просит украинская сторона. Председатель городского комитета по государственному использованию и охране памятников Вера Дементьева заявила, что могила Дерибаса находится под охраной государства, за ней осуществляется надлежащий уход, и обвинять власти Петербурга в том, что это захоронение находится без внимания, по меньшей мере, некорректно. Конец цитаты. В свою очередь, посол Украины в России Олег Демин признал необходимым подходить к решению вопроса о перезахоронении Дерибаса очень корректно. По его мнению, важно не только то, как будут договариваться власти того или иного города, но и то, есть ли сегодня прямые наследники и согласны ли они на перезахоронение. В Петербурге на учете с диагнозом наркомания состоят 9639 наркопотребителей. Об этом заявили на 5-м международном специализированном форуме «Антинарко-2006», который сегодня продолжил свою работу в Петербурге. Заместитель начальника управления наркоконтроля по Северо-Западному федеральному округу Николай Седых заявил, что основными задачами на данном этапе борьбы с наркоманией является объединение всех ответственных за наркоситуацию служб и органов госвласти, пропаганда здорового образа жизни и создание здоровой семьи. Переноса вступительных экзаменов в вузах Петербурга не будет. По словам председателя комитета по науке и высшей школе Александра Викторова, было множество обращений в комитет по данному вопросу со стороны средств массовой информации и граждан. Однако никаких переносов сроков подачи документов и сдвигов проведения вступительных экзаменов в связи с проведением саммита «Большой восьмерки» в Петербурге не будет, заверил еще раз председатель комитета.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35. В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях руководитель организации, занимающейся проблемами наркомании «Наш путь» Валентина Новикова. По телефону 8 800 200 ровно 2212 к нам дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый день.
Если вы слушаете меня.
Да-да, пожалуйста.
Это Людмила Ивановна из Смоленска. Сударыня. Две половинки в моем разговоре. Первое. Внуку моему 18...
Но, к сожалению, по техническим причинам оборвался. Может быть, наша слушательница из Смоленска попытается к нам еще раз дозвониться. Валентина Владимировна, мне бы хотелось конкретно услышать, вот сколько, например, за время работы вашей организации человек прошло, насколько эффективно, потому что вы сами сказали, что да, и это признано во всем мире. Наркомания неизлечима. Так вот, какому количеству и как вы помогаете петербуржцам?
Ну, знаете, хвастаться особенно нечем. Если взять в целом количество обратившихся к нам человек, то это было порядка 4000. Если отслеживать тех, кто прошел весь проект, смог пройти по разным причинам, то это 1500 человек. Но в эти 4000 входят еще и родители, которые проходили у нас семейную терапию, и разные другие люди, которые интересуются этой проблемой, и те родители, которые не хотят не допустить. Их, правда, очень мало, но они пытаются понять и познать, что это такое, вести себя с ребенком, как правильно себя вести, чтобы не довести до ситуации. Вот. Поэтому вот цифры такие. Общемировая такая статистика говорит о том, что если процесс организован правильно, то 50% ребят сразу остаются трезвыми. Вот на 3 года мы делали некое такое статистическое исследование, сейчас уж некогда этим заниматься. И тогда у нас было 50,8 трезвых на тот момент, 25% из прошедших плюс срывались и возвращались на лечение, некоторые не по одному разу. Четверо к тому моменту умерли, прошедших терапию, и оставшаяся цифра неизвестна, нам были сведения. Вот. Что интересно, что вот выпускники первого, второго года в очень больше, чем 50% из них трезвые. Но как-то вот чем больше мы работаем...
То есть они не вернулись к употреблению?
Не вернулись к употреблению. То есть наша основная задача — это добиться все-таки пожизненной абстиненции. Пожизненной. Там какие-то сроки меньшие нас не устраивают, потому что есть все для того, чтобы расстаться с наркотиками и алкоголем, получая адекватную помощь. Человек, в общем, больше испытывая даже тягу, это нормально для наркомана и алкоголика, он и научается способам, методам и обретает нечто, что...
Вы как
больше...
раз эти способы, методы ему
преподаются,
да?
Естественно. Если бы, как бы, это только были лекарства, то все было бы просто и не стоило бы огород городить. Вот, что касается, мне все-таки хочется сказать по поводу вашего вопроса перед паузой по поводу тех самых здоровых детей, у которых там могут что-то отнять. Опять же, вопрос понимания. Конечно же, не 9 тысяч наркоманов на учете, вы понимаете, это совершенно нереальная какая-то фантастическая цифра. Кроме того, я не побоюсь этого сказать, практически каждый второй из них ВИЧ-инфицированный. И это ребята, которые находятся, я не говорю там про гепатиты и прочее, это ребята, которые находятся в школах, в институтах и везде. Вот. И если вы, так сказать, ну, подумаете всерьез, потому что меня умиляют люди, которые уверены, что их эта проблема никогда не коснется. 100% родителей, их несколько тысяч за эти годы, с которыми я начинала первую беседу, всегда говорили одно и то же. Я никогда не думала или не думала, что это будет с моим ребенком.
Вот. То есть не застрахован никто?
Никто. И поэтому в наших интересах помочь тем, кто, ну, кто является носителем неких таких заболеваний, чтобы обезопасить тех, кто здоров. Это
Давайте дадим возможность задать еще один вопрос от нашего слушателя. Пожалуйста, мы слушаем вас.
Доброе утро, доброе уважаемые утро. Дамы. Ну вот невольно опередили меня. Я как раз тоже изумился этой странной цифре. Ну вот, на мой взгляд, вот в школах, например, где-то с 7 по 9 класс, там пробовавших наркотики мальчиков примерно половина, ну и девочек где-то 1/5, там 1/3 часть. Вот. А вот мой знакомый милиционер, офицер милиции, на его участке вот за последние где-то 6 лет, он 8 лет работает, у него количество наркоманов вот на его, так сказать, территории, оно возросло где-то больше, чем в 10 раз. И вот я вот в свете этого хочу спросить, вот вообще как-то эти власти городские, они как-то тоже знают эти цифры или нет, или они где-то там витают в облаках?
Ну, хороший вопрос. Я, к сожалению, может, к счастью, не городские власти. Я думаю, что они имеют какую-то информацию, иначе это не власти вовсе. Но, извините,
почему
за...
Почему вы такое озвучивают,
да,
информацию?
Да, как-то вот на скорость пули не влияет, что называется. ВОЗ и ныне там. 8 лет назад я очень активно добивалась контакта и какой-то реальной картины и решения этих проблем. Но я так себя ощущаю, как такую пищащую блоху, которая раздражает. И создалось впечатление, что знают, не знают, от этого ничего, к сожалению, не меняется.
Да, слон идет вперед.
Да.
Очень интересно. Вот у вас называется «Школа независимости». Да. И тут же возник вопрос о школах. Вот скажите, пожалуйста, у вас были попытки... Знаю, что в некоторых школах Петербурга такие проводятся или семинары, или конференции, приглашаются родители. Это там, где директора понимают, что, в общем-то, если они не признают проблему, что у них есть наркомания в школе, то хотя бы обезопасить себя и приглашают какие-то вот организации. Вот у вас есть такие программы? Можете ли вы их предложить? И как вообще образование отзывается на них?
Ну, так скажем, у нас такие программы есть. Я в основном сейчас занимаюсь тем, и не только сейчас, что помогаю психологам различных центров городских, чтобы они контактировали со школами, потому что школ много, вот мы в единственном числе представлены, поэтому как бы я веду некие образовательные такие программы, когда есть возможность для... Но это все все в основном в каком-то таком на личных контактах, скажем так, на личных контактах. И вот во Фрунзенском районе есть служба психолого-педагогическая, где я иногда читаю лекции, провожу такие семинары, потому что это люди, которые именно интерактивно, так сказать, связаны со школами, и они там ходят и читают эти лекции, я их учу читать эти лекции, даю им информацию, а они уже непосредственно участвуют в школах. Какой-то целенаправленной такой работы я не вижу, потому что я в принципе не согласна с тем, что создано. Дело все в том, что, ну, как бы так сказать, без любви что-то создается, но создается настолько формально, что оно не
что
работает.
Вызывает, наоборот, наверное, отторжение.
Отторжение.
У тех ребят, да?
То же самое дело все в том, что вот открыли такой, допустим, городской центр для наркоманов на Серебряковом. Шикарный, много денег. Я, честно говоря, обзавидовалась, когда туда приехала. Вот. Амбулаторный. Смешно. Это не работает для наркоманов. Ладно, открыли психолого-педагогические центры, так сказать, галочку поставили, денег очень много выделено. Школа отдельно, психолого-педагогический центр отдельно. Это не работает, потому что много лет я считаю, что психологическая служба должна быть и быть активной, и быть очень активной непосредственно в школах. Она должна быть там внедрена и работать не только с детьми, но и с педагогическим составом, и вот тогда, может быть, дети будут иметь сопровождение, педагоги будут иметь сопровождение, педагоги будут проверяться на профпригодность и будут решать свои проблемы, чтобы, так сказать, не за счет детей, и что-то будет становиться. То есть как бы оно открывается, но как бы оно и не работает.
Мы продолжим беседу с нашей гостьей через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Чехии сегодня начинаются парламентские выборы. Российский космонавт Павел Виноградов и американский астронавт Джеффри Уильямс впервые за время своего пребывания на МКС вышли сегодня ночью в открытый космос. Организация стран-экспортеров нефти приняла решение сохранить нынешний объем добычи нефти, близкий к максимальному 28 миллионов баррелей в день. К концу августа этого года страны Евросоюза начнут выпуск новых биометрических паспортов с компьютерными чипами. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 9:46. Мы продолжаем беседу с руководителем организации «Наш путь» Валентиной Новиковой, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. И у нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте. Доброе утро. Я, как понял, наркоцентры, где ведется учет наркоманов, по-вашему, лишние. По-моему, это не так. Когда люди устраиваются на работу, им придется там брать справки, и работодатель должен знать, кого он берет на работу. Согласитесь, наркоманам нельзя доверить оружие или ответственную должность. Спасибо.
Пожалуйста. А есть правда в этом заявлении, наверное, не совсем корректно выразилась. Безусловно, должны быть какие-то такие службы, но дело все в том, что правда совсем другая. Правда в том, что все имеет, каждый вопрос имеет цену. И я, как работающая с наркоманами, это знаю. И с учета снимаются за деньги, и, ну, как бы понимаете, то есть в любом случае это не работает. А то, что должен быть какой-то контроль и какие-то, это безусловно. Вот так, в этом есть правда. Но их и берут и в армию, и происходит что-то такое, чему я не могу.
Сейчас, наоборот, вооруженные силы в северо-западном, во всяком округе, они отрапортовали, что каждый сейчас из призываемых на службу проходит вот тестирование специальное.
Ну, дай бы бог. Дай бы бог, чтобы такое тестирование существовало, и я как-то не очень во все в это верю.
Скажите, пожалуйста, вот, конечно, самое главное создать какую-то устойчивую финансовую мотивацию у общества и особенно у подростков на неупотребление? Вот что на них, на ваш взгляд, вот по вашему опыту, действует? Ну, понятно, что согнать детей на какую-то конференцию, прослушать лекцию, ну, они, да, посидят, послушают, вышли, а, да, ну, да. Ничего. Что, какие механизмы нужно включить?
Да, я понимаю, о чем вы спрашиваете. Вот поэтому я так цинично отношусь ко всякого рода акциям и отдельно взятым лекциям. Безусловно, и какие-то уроки, и есть такие специалисты, которые сейчас имеют определенные такие программы, уроки. Они краткосрочные, но это лучше, чем ничего. Но, на мой взгляд, профилактика в широком смысле этого слова, это не ура-патриотические акции. Это планомерная системная работа. Вот то, что я вам говорила о том, о роли психологов в школе, допустим. Вот однажды в Варшаве еще мои учителя, когда я училась на базе Института неврологии и психиатрии, это было 7 лет назад, я первый раз столкнулась с этим, их попросили, это профессора, их попросила одна очень престижная школа Варшавы поработать с классом по поводу курения, воздействовать на этот класс, и поскольку это такие величины, совершенно замечательные, профессор Воронович, там профессор Эва Байдыла, и они стали работать как люди, которые давным-давно работают с алкоголиком, с наркоманами, у них самый старый варшавский центр, стали работать с этим классом, и на пальцах разложили и показали, что алкоголизация, наркотизация, табакокурение – это не первопричина, а следствие. Для чего ребенок и почему ребенок часто берет в руки шприц, папиросу с марихуаной или там выпивает свое первое пиво или водку. Я не буду обобщать, причин много, но наиболее часто встречающиеся это низкая самооценка, желание быть принятым и неумение вести себя со своими сверстниками, с лицами противоположного пола. Так они находят самый простой способ. Вот мы, вот видите, я крутой, я выпил там это пиво, вот теперь я ваш, вы наши, и все хорошо. Я повторяю, я все это примитивно упрощаю, потому что времени мало, но выяснилось, что неумение, отсутствие навыков поведения, отсутствие навыков межличностного взаимоотношения, искореженное отношение к себе – повторяю, низкая самооценка, неумение сказать «да», неумение сказать «нет», неумение вести конструктивный диалог. И вот вещи, которые лежат в базе.
Но эти вещи не приходят с рождением ребенка. Это воспитывается в семье, еще где-то. То есть это должна быть общая такая социальная политика, которая отсутствует как таковая.
Да, любая проблема ребенка, это, и это знает каждый грамотный специалист, это проблема. Первое, когда приводит к специалисту ребенка с проблемами, это проблема, которая решается первой, это недостаток воспитания. Второе, это проблемы взрослых людей. Очень часто, когда начинаются решения проблемы взрослых людей и их взаимоотношения, тех самых, кому доверен этот ребенок, у ребенка гармонизируется каким-то образом что-то непонятно, как мистика какая-то порой происходит, но тем не менее это происходит. Ребенок, как лакмусовая бумажка, впитывает и родители, основная функция. Функция – это как бы быть ролевым образцом, как бы не было нам это печально. И есть вещи, которые, за которые отвечают только родители. Школа в своей части, родители в своей. Самой серьезной части отвечает семья. Мы все родом из детства.
В каком состоянии семья сейчас находится в России, известно. Как вы относитесь к призывам повысить демографию с помощью рождаемости?
Вы знаете, ну, наверное, это хорошо, так сказать, вот, чтобы у нас рождалось больше детей.
А для чего их рожать-то? Вот, для того, чтобы они...
Наверное, солдаты, наверное, нужны. Вот, и я не знаю, я, знаете, боюсь критиковать, потому что я не понимаю, но я не хочу, чтобы наша нация вымирала. И это правда, повысить рождаемость. Но я бы все-таки выступала параллельно с этим за улучшение качества жизни, за увеличение заботы государства.
То есть одними вот теми социальными подачками при рождении, там, скажем, второго ребенка это не решится?
Нет. Нет, у многих людей, я ни в коем случае не хочу задеть всех, но у многих это будет профукано, кто-то пропьет, кто-то купит машину, здорово, наверное, вот, но тут не в этом вопрос. Когда-то немецкий король собрал педагогов, когда была депрессия в Германии, и призвал, отдал им деньги, силы, ответственность, и попросил вложить все, что возможно, в подрастающее поколение, потому что неважно, кто ты, важно, какой ты. И вот пока у нас не будет правильно расставлены приоритеты и оказана помощь тем, на кого надо ставить, а и на наркоманов надо ставить. Это не какие-то конченые люди, это вчерашние наши дети, внуки и сегодняшние, которые, если правильную получат, грамотную помощь, они становятся на ноги и идут. Идут, и я вам еще раз повторяю, они во многих областях жизни гораздо более успешны, чем те, кто этого горя не пережил, этой боли не узнал. Знаете, бывает только тот, кто узнает, что такое боль и горе, познает, что такое счастье и любовь. Я их не идеализирую, но я говорю, что сбрасывать со счетов людей химических зависимых нельзя. Это негуманно и неправильно.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Я в городе занимаюсь, я архитектор, занимаюсь культурой. Вы знаете, меня удивляют вот подобные вопросы, ведь фатальность вопроса, она ведь самая главная проблема. Дело в том, что субкультура, когда появилась эта проблема, когда активно стала внедряться субкультура. Субкультура во всех качествах, в рекламе, откройте любой журнал, где, в общем-то, происходит что? Вот этот навал буквально субкультуры, рок-культуры. Откуда? Сходите вечером в ночной клуб, посмотрите, что молодежь там делает. И мы начинаем говорить о воспитании. Какое может быть воспитание, если вокруг мы сами создаем условия для того, чтобы это появилось? Но когда у нас общество заболело, мы начинаем плакать. Так вот, плакать нельзя уже по волосам, когда все испорчено. Вы понимаете, ведь проблема...
Простите, пожалуйста, а на ваш взгляд все нужно запретить?
Нет. Запретить нельзя. Я еще раз повторяю, о фатальности вопроса. Некоторые сегодня упражняются на этом, чтобы развернуть какую-то деятельность. Я их понимаю. Я был в Финляндии, Швеции, в Голландии. Там свободно какой-то гранью употребляются эти материалы молодежью. Зайдите, пожалуйста, в ночной клуб. Вы увидите, что вечером там происходит. А мы говорим, как быть, как быть. Да все давно уже сделано. И посмотрите, как мы сегодня реагируем на это. Ой, надо лечить. Ой, надо что-то делать. Да уже делать нечего, потому что все сделано. И мы одной рукой лечим, а другой стороной мы подталкиваем. Ребенку куда пойти? Спортивный зал, за все плати. Вы понимаете, ведь откуда это появилось? Я еще раз повторяю, только от той культуры, которая с огромной силой нахлынула на нашего ребенка. И буквально он не знает, куда деться. Он сжался, как шагреневая кожа.
Ну, в общем, понятно лейтмотив всего этого выступления. Mm-hmm. В принципе, мы говорили о том, об отсутствии как раз, когда и социальной политики, и всего прочего, но действительно одними запретами тоже ничего не добьешься.
Да, я согласна. И я согласна, есть правда в этом заявлении, выступлении, но как бы оттуда прозвучало, что теперь что, ничего не делать. И, конечно, это затрагивает все общество. И, конечно, у меня есть конкретное представление о том, для чего вообще открыты ночные клубы, и кто их открыл, и цель этих ночных клубов. Она для тех, кто думает, не секрет давным-давно. И как бы слово «наркомафия» — это теперь уж не слово из вестерна какого-то, нам незнакомо. Это действительно существует. И действительно, я убеждена, что ночные клубы открыты для того, чтобы было место, были точки.
Ну, наркобизнес это и есть, да, наркобизнес. Да, он захватывает, да, свои...
Да. Когда был дефолт, единственная цена, которая не не увеличилась, а даже уменьшилась эта цена на наркотики. И это было потрясающе, это было ярким доказательством того, что есть мафия, которая крепко стоит на ногах.
Вот как раз сегодня будет в Петербурге круглый стол по поводу обсуждения проблемы, как же средства массовой информации, какую роль они должны играть в создании образа всей вот этой, вот, как вы считаете, чего не хватает в России?
Вы знаете, это такой большой вопрос, и нам с вами до утра надо сидеть в студии, чтобы я по списку перечисляла, чего не хватает.
Самое основное,
да.
На ваш взгляд.
Знаете, с чем я сталкиваюсь постоянно? С тем, что родители как бы жалуются и предъявляют мне претензии. Что, Валентина Владимировна, ну а почему никому не приходит в голову введение каких-то постоянно действующих, пусть небольших, но программ в средствах массовой информации, которые касаются поведения в семье, там, поведения с ребенком, что правильно, что неправильно, чтобы это было не акция к Дню защиты детей, а чтобы это было постоянно какие-то действующие...
Долгосрочные.
Да.
Спасибо, Валентина Владимировна. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с руководителем организации, занимающейся проблемами наркомании «Наш путь» Валентиной Новиковой. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Фонды будущих поколений в России и мире, народные избранники российские, цари и президенты, если Россия во времени. Проблемы коррупции на Южном Кавказе. Таковы некоторые темы этой программы, которую ведет Ирина Лагунина.
Я попросил Майка продолжить работу по расширению аналитических возможностей ЦРУ.
Брошку пробовали продать в Стамбуле двое неизвестных за 2 миллиона долларов.
500 солдат и офицеров российской армии вошли в Южную Осетию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Молодые люди подозреваются в совершении в Самаре как минимум 5 убийств прохожих.
Пейзаж Левитана ушел за 1 025 000 долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте «Радио Свобода».